коли поруч приємний співрозмовник, проблеми тануть, як лід. Сірі будні насичуються барвами. Житейські будні з Іриною Ткаченко. На Українському радіо. Розкажемо, розрадимо, розважимо.
Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Це програма «Житейські будні». Перед мікрофоном її ведуча Ірина Ткаченко. Сьогодні, 31 грудня, рік завершується, і мені дуже приємно, що в останню програму цього року нашим гостем, моїм і, звісно, річ вашим, гостем нашої програми і студії на Хрещатику є заслужений лікар України, невропатолог найвищої категорії Володимир Андрійович Бірсєнєв. І, звісно, річ, що ми будемо говорити про наше з вами здоров'я, найдорожче, що є у людини у світі. Отже, пане Володимире, щиро вітаю вас у нашій студії в останній день цього року.
Добрий день.
Яким був цей рік для вас? Чи багато було у вас пацієнтів, що їм боліло, і які плани у вашої клініки на рік наступний? Рік кролика, кота, або як його там східні люди називають?
Год закінчується. Год був серйозний, сложний, активний. Основна соціальна функція врачей – помогать жить людям. И поэтому мы ежедневно занимались только одним вопросом – это лечили людей. По-моему, более благородного занятия вообще в природе не существует. Лечим мы и малышей, лечим и взрослых, лечим и людей пожилого возраста.
Как вы их называете? Третий век, так?
Третий возраст, да. Мне, кстати, очень многие пациенты благодарны за этот термин, потому что надо от некоторых терминов в этой жизни отказаться, типа пенсионер.
Або это... старый, або летняя людина, або...
Вы знаете, в этом году у нас вышла книга очень хорошая, называется она «Лечебник для третьего возраста». И как раз третий возраст, возраст, который, на мой взгляд, наиболее плодотворен вообще для мысленной деятельности. Почему? Потому что вот очередное издание этой книги, это будет уже третье издание, наверное, мы сделаем, я решил назвать иначе. Не лечебник для третьего возраста, а, наверное, будет название «Золотой фонд нации». До сих пор считалось, что нервные клетки погибают. Такое устойчивое представление было, что начиная с 40 лет, 1.5% нейронов погибает в год. А человек родился, у него 120 миллиардов нервных клеток. Для сравнения, население Земли 6,6 миллиарда. И лишних нервных клеток нет. Так вот, считалось, что не погибают с возрастом. Ничего подобного. Сейчас американцы провели очень мощные и сложные исследования и установили, что нервные клетки не погибают.
А куда же они деваются?
Теряются контакты между нервными клетками. Вот как мы думаем, например, кора головного мозга – это 20 миллиардов нервных клеток. И на каждой клетке 300-400 контактов, синапсов. Умножьте 20 миллиардов на 300. Получаем нейронную сеть, которой мы думаем. И вот оказывается, теряются не нервные клетки, а контакты между нервными клетками. И их можно сохранить только активной умственной деятельностью. Поэтому жизнь в 60 лет в пенсионном возрасте не заканчивается, а, на мой взгляд, только начинается ее творческая деятельность. До 60 лет преобладает полушарная работа мозга. То есть у одного левое полушарие там склонен к творческим делам, таким романтическая особа, у другого правое полушарие, он, наоборот, прагматик по жизни. И вот когда человек достигает возраста 60 лет, то оба полушария включаются в равноценной степени в работу. И поэтому появляется такое понятие, как мудрость. Мы обычно считаем, что такое мудрость – это жизненный опыт человека. Оказывается, включается, когда одновременно в работу оба полушария, вот тогда и возникает мудрость. Вообще к мудрым людям нужно относиться очень внимательно. На них лежит ответственность за воспитание молодежи. Вообще каждый человек должен кого-то в жизни слушаться. И у нас одна из проблем нашей вот этой в такой общественной и частной жизни то, что человек иногда не слушается, дети не слушают родителей, жена не слушает мужа, подчиненный не слушается начальства, начальство не слушает подчиненных, и от этого возникают периодические разборки и внутри семьи, и в обществе, и в коллективе. Но всегда нужно помнить, что здоровье человека закладывается в детстве. Поэтому я особое бы внимание обратил на проблему детства. Почему? Потому что есть проблемы в обществе и серьезные. Вот все наши вот эти политические разборки, какие-то проблемы в экономике, они тухнут и теряются по сравнению с проблемой здоровья маленьких детей. Я всегда призываю к одному, что нам нужно заботиться о будущем поколении. Вот мы вступаем в 20-й год самостоятельной жизни государства, 20-й год независимости. И уже можно делать определенные, подводить итоги и выводы. 20 лет – немалый срок. Позвоночник у человека растет до 21 года. И вот одна из проблем, которая мешает человеческой жизни, это остеохондроз позвоночника. А почему он так сейчас широко распространен? Объяснение крайне простое. Пока человек растет, особенно его позвоночник, его нельзя перегружать.
Ничем, по сути.
Ничем.
Ни спортом каким-то особливым. Ни...
Я всегда говорю, пусть это многим не понравится, но надо называть вещи своими именами. Спорт здоровым людям вреден. Парадоксально звучит. Больным противопоказан. Да. Почему? Потому что я в своей практической деятельности ежедневно вынужден решать проблемы человеческие, связанные с болью. Из ничего боль не возникает. У нас есть одна система болевая в организме. Вот человек имеет псевдометамерное строение. Что такое метамерия? Это последовательно расположенные одинаковые участки тела человека, похожие друг на друга. Так вот, человек эволюционно-исторически создавался посегментно. Я вот, у нас существуют ганглии, которые как раз находятся около межпозвонковых дисков. Это скопление болевых нервных клеток. И в каждом сегменте вот этот ганглий контролирует все, что связано с чувствительностью, в том и с болью. Так вот, с каждой стороны у человека этих спинальных ганглиев, это скопление болевых нервных клеток по 60, по 40 тысяч штук, по 50 тысяч штук в каждом сегменте, их 33, кто проектировал человека. Интересная цифра, да?
Такая вот. Библейная, я бы сказала.
Да. В этом, вот смотрите, в шейном отделе 8 сегментов и 8 спинальных ганглиев с каждой стороны, в грудном 12, в поясничном 5, в крестцовом 5, в копчиковом 3, и в голове 3 слились в один, называется тройничный нерв. Посчитаем 33 сегмента, из которых состоит человек. Я всегда говорю, кто его проектировал, человека. Наверное, Адам был вообще русной сборки, да? Поэтому и жил 930 лет. Так вот, все человеческие боли транслируются через эти образования. И вот недавно я выяснил, оказывается, я написал единственную книгу на планете, научную монографию, посвященную этим ганглиям, в которых рождаются и транслируются все человеческие боли. Это небольшие образования. Они величиной вот с полногтевого ложа Но там это болевые нервные клетки. Вот из-за них люди страдают болью.
Такие маленькие, а как
да.
болеть, так?
Почему? Потому что он расположен, этот ганглий, рядом с диском. И когда из него выпадает грыжа у межпозвонкового диска, просто идет компрессия вот этого ганглия. А он расположен в отверстии между позвонками. А отверстие, его величина, зависит от толщины диска. И когда из диска вытекает полужидкость в форме грыжи, диск становится плоским, тонким, и этот ганглий зажимает. И тогда человек жалуется на боль. Почему? Потому что этот ганглий кричит болью. А каждый ганглий, я еще раз повторяю, их с каждой стороны по 33 штуки, контролирует строго определенную территорию в человеке. Территорию в костях, в мышцах, в суставах, внутренних органах, сосудах, коже, эндокринных железах. И в принципе, когда вот конкретный ганглий попал в компрометированную территорию, он и кричит болью.
Как это? Территория болю, так?
Да, территория контроля это. И вот он контролирует свою территорию, и там развиваются три вида расстройств, из которых складываются все человеческие болезни. Сенсорные, рефлекторные и трофические. Вот, меня недавно у одной пациентки спросил, вы давно замужем? Она говорит, сколько себя помню. Интересный ответ был. Искренне ответила. Я сколько себя помню...
Ваше семейное положение, да.
Я сколько себя помню, лечу людей. И вот у меня складывается впечатление, причем обоснованное впечатление, что, наверное, по 90% всей медицины вообще прямо или косвенно связано с позвоночником.
А бывают здоровые люди?
Бывают, видел. Вы знаете, диагностика, она вот сейчас существует аппаратная, когда вот берут какой-то прибор, типа МРТ или рентген там, и диагностируют уже процессы, которые состоялись. А нам нужно заниматься диагностикой процессов, которые еще только развиваются. Предупредить, как можно ли это можно. Я лично получил патент на раннюю диагностику остеохондроза позвоночника.
А чем вы это робите, если это не такой же секрет?
Это по болевым точкам. В норме болевых точек быть не должно. Вот если нажать на надкостницу вот так,
На руке, да.
На руке, например. Боль появится при силе воздействия в норме 12 килограмм на квадратный сантиметр. А при остеохондрозе...
Чеки подивитися на це місце, да?
Нет. Нажмешь силой 1 килограмм на квадратный сантиметр, уже появляется боль. То есть у нормального здорового человека пальпация тканей должна быть безболезненна. И когда она появляется, это свидетельствует о том, что разыгрывается какое-то устойчивое патологическое состояние, через какое-то время могут, обычно год-два проходят, клинические проявления, так называемые. Вот я бы особое внимание обратил, знаете, что на тазобедренный сустав. Дело в том, что, скажем, вот в Украине, у нас в стране, да, кстати, во всех странах мира, наиболее частое заболевание – это боль в спине. Это поясничный остеохондроз. Практически поражено 90% населения планеты. Ну, так, прямо или косвенно каждый человек испытывает боли периодически. Так вот, поясничный остеохондроз – самое частое заболевание человека. И вот эти ганглии, которые находятся в пояснице, они контролируют состояние всех тканей, из чего созданы ноги, скажем. Вот. И в том числе они контролируют состояние суставов. И абсолютное большинство заболеваний суставов, я исключаю травмы и воспалительные процессы, скажем, при ревматизме, они связаны с поясничным остеохондрозом. Вначале у человека побаливает спина, он ее полечил, легче стало. Но трофические расстройства развиваются в суставах. И коленных, и голеностопных, но прежде всего тазобедренный. Вот тазобедренный сустав – наиболее сложный сустав в организме. Вот у кого увидите палку в руках – Это тазобедренный сустав. А сколько палок продается в аптеках, в магазинах? Дело в том, что эти ганглии, о которых я говорил, и поясница контролируют трофические процессы. И когда развивается остеохондроз, то появляются не только боли в этих тканях, которые, значит, в источнике контроля, но сухие суставы. В суставах выделяется мало смазочной жидкости. Вот это одна из основных проблем человека. Вот основная проблема третьего возраста – это сухие суставы. Скажем, в коленном суставе есть, в любом суставе есть смазочная жидкость. Суставов у нас 300 штук в организме. Вот с коленом – это синовиальная жидкость, смазочная жидкость. Она по консистенции похожа на яичный белок. И в чае, скажем, в тазобедренном суставе, в коленном суставе всего чайная ложка. Но она должна постоянно меняться. И вот основной проблемой хронических заболеваний человека в третьем возрасте являются сухие суставы, и они изнашиваются раньше времени. И вот я всегда говорю, нужна ранняя диагностика, особенно тазобедренных суставов. Когда человеку в возрасте 30-35 лет можно сказать, что у вас, пациент, слабые тазобедренные суставы, берегите их по жизни, иначе на третьем этапе жизни возьмете палку в руки. У каждого человека есть своя скомпрометированная территория. Понимаете, от остеохондроза не помирают, сроки жизни не сокращаются.
Але як жити?
Но появляются неврологические синдромы, их много, 76 синдромов. И вот как раз мы занимаемся тем, что мы создаем индивидуальные программы восстановления для каждого пациента самостоятельную. И нужен комплекс лечебных воздействий в сочетании и последовательности. Вот, например, я вам такой вопрос задам. Вот сейчас Новый год. Готовят там очень вкусную еду, и очень многие будут готовить холодное, холодец. Вы обратили внимание, насколько люди пожилого возраста любят холодец, настолько его терпеть не могут дети?
Відповідь, так, це я звернула увагу, а відповідь де?
Сейчас вот многие рекламируют разные капсулы, биодобавки, там,
це
с глюкозаминами и так далее. Это как раз и есть холодец. В конечном итоге. Дело в том, что вот эта еда холодная, она способствует появлению в организме людей, в их суставах. Суставы становятся более смазочные, скажем так, нежели сухие. И поэтому это даже имеет смысл. Я к чему все это говорю? Что нужен комплекс лечебных воздействий. Когда хотят решить проблему только остеохондроза евминовской доской, это неправильно.
Комплекс
она
потребен.
Она должна быть элементом комплексного лечебного воздействия, да. Но самостоятельно одной методикой не решишь проблемы. Сейчас вот все, мягко говоря, так начали нугабест использовать. Нет ни одной методики, которая решит все проблемы. Нужен комплекс лечебных воздействий, это однозначно. Но главное – предупредить болезнь. Почему все заболели остеохондрозом? Объяснение крайне простое. Пока позвоночник растет, его нельзя перегружать. Я всегда задаю пациентам, 28 лет, комсомоли были? Были. А почему 28 лет, комсомольский возраст? Мало кто знает это. Просто человек растет до 28 лет. Последняя структура, которая у нас костенеет, это грудина. 28, 29, 30 лет. После этого только жениться бы нужно. До этого человек часто глупости делает, которые потом всю жизнь исправляют.
А як мозок, розвиток мозку пов'язаний з віком? Ви кажете, там 28, до цього часу дурниці робить. Як мозок пов'язаний розум з віком? Це вже індивідуальна сута? Чи невропатологія про це ніц не говорить?
Знаєте, у нас, вот это тоже очень интересный вопрос, спасибо. Почему? Потому что, опять же, Новый год, алкогольные напитки и так далее, и так далее.
Треба включати розум, так?
Я хочу сразу сказать, что пока человек растет, он должен иной образ жизни вести, чем сейчас люди ведут. Понимаете, дети, почему вот как ребенок устроен? В конечном итоге он стремится стать взрослым. И стремится стать взрослым раньше времени. Поэтому среди молодежи распространено, кстати, вот это и курение, и пивопитие. Пока организм растет и дифференцируется, даже обычные бытовые интоксикации очень негативно влияют на развитие тканей в человеке. Пока организм не вырос и не дифференцировался, нельзя курить, нельзя пить алкогольные напитки. Пока растет печень, поджелудочная железа, вырос организм 28 лет.
Вот тогда уже можно
починати. Тогда, в принципе, уже все иначе звучит.
Во все тяжкие?
Нет, я, например, читал немецкие научные статьи о пользе курения даже. Умеренное курение, оно позитивно может повлиять на обмен веществ в человеке.
Це якісь неправильні дослідження, я вважаю.
Нет, нет, я вам скажу, что надо смотреть всегда очень прагматично. Они пишут о 5 сигаретах в день, 7 сигаретах в день, но не более. Потому что женщина у газовой плиты, например, получает интоксикации больше, нежели там человек, который покурил немножко. В любом деле должна быть определенная культура. Вы знаете, сколько порция виски?
Ну, граммов 30-20.
24 грамма. Это порция виски. Порция виски.
Это на вечер, на тиждень?
В любом западном ресторане человек заказывает себе порцию виски нормально. Две порции уже на него...
На весь вечер.
Косо смотрят, да. А 3 порции – это уже... И поэтому вот нам нужно воспитывать молодежь в хорошем смысле слова, начиная об отношении к алкоголю, к курению и кончая осанкой. Вот, например, в Америке, в Канаде, вы знаете, нет уроков физкультуры в школах. Нет. Там есть секции, и все мальчики в секциях. Самые крутые ребята там, кстати, капитаны команд. Все нормально. Девчонки – это инфраструктурное обеспечение спортивных мероприятий. Они их украшают там, танцуют немножко. Да, для красоты. И вот в этом плане нам нужно очень серьезно поработать. Почему? Нарушенная осанка – это устойчивое патологическое состояние, на базе которого и формируется остеохондроз позвоночника.
Надарма же у вас книжка так называется, да? «Осанна».
Осанки. Я там один раздел этой книжки, очень интересно получилось, значит, классическая взята пословица. Конь без осанки – корова. Это название подраздела. Вы знаете, так оно действует на молодежь, особенно на тинейджерского возраста. Человек сразу начинает следить за собой. Знаете, 1/3 спины у человека – это ведь хрящи, это ведь межпозвонковые диски. 1/3. И пока эти хрящи растут, их нельзя перегружать. То есть до 21 года нельзя носить тяжести.
И заниматься каким-то профессиональным спортом, так?
Нельзя заниматься прыжковыми видами спорта. Нельзя поднимать тяжести, особенно гиревые, там вот это.
Качки
в лучшем случае,
да?
Это горизонтальное положение. Но вертикальных нагрузок, потому что это все потом аукается проблемами. В Украине есть такая формула – своя ноша не тянет. Из детства люди таскают тяжести, особенно в сельской местности. Потом это все выражается в проблемах здоровья. Когда молодой человек достиг возраста, там 30 лет, когда ему нужно бы каждый день создавать национальный продукт, он не знает толком, как с утра носки надеть из-за болей в спине. Это тоже проблема. Кстати, одна из проблем вот, при заболеваниях тазобедренного сустава – это проблема надеть носки. Вот. И качество жизни страдает.
Володимир Андрійович, ось що хотіла вас запитати. Я знаю, що ви не один раз, не один рік виступаєте перед різними аудиторіями, ну, власне, ваших пацієнтів або просто наших простих людей. І здебільшого в залі, я й сама бачила і знаю, що люди або другого, або третього віку. Чи доводилося вам виступати перед суто молодіжними аудиторіями? І як вони сприймають ось ці ваші істини щодо здоров'я, запобігання хворобам у майбутньому? Вони вас чують чи ні? Чи це взагалі така природа людини, що, знаєте, грім не гряне?
Это славянская манера. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Я считаю, что мне вот приходится общаться с очень большими коллективами людей, и каждый день общения, я, вы знаете, слушают. Я достиг возраста аксакала, и во всех приличных странах мира аксакалов нужно слушать. У нас одна из проблем нашего государства, что младшие...
Как вы кажете, никто никого не слушает.
Младшие не слушаются старших. Вопрос очень серьезный. Если мы заговорили об этой проблеме, я скажу, в чем дело. Украина – женская страна. Женская. А некоторые вопросы нужно решать мужски. Как Руслан Олежечка поет: «Ты не ховайся, я твоя каханна». Все. Парень думать не думал жениться, она уже его записала в женихи. И потом результат.
Мы идем у вас.
Трех браков, потом два развода. Вопрос очень серьезный. У нас более-менее это в Западной Украине обстоят дела. Там на четыре брака один развод. То есть там люди подумали. Я почему особенно на это хочу обратить внимание, потому что у нас сейчас 71% родов в Украине протекает патологически.
И не через лекарей.
В том-то и дело. Кстати, в 93-м году была цифра 63%, а в этом веке больше. И дело не в родовспоможении, а дело в семье. Я сейчас что-то очень важное скажу. Мужской и женский организм принципиально отличаются. Принципиально. Вот возьмем любого киевского законченного бомжа и поместим его в дистиллированные условия на квартальчик. Он будет производить нормальные половые клетки. А женщина? Родилась девочка, у нее в яичниках, вдумайтесь в цифру, 400 тысяч яйцеклеток. К 40 годам, говорят, остается 40 тысяч. И яичники у этого маленького ребенка, а потом у девушки, женщины, это камера хранения будущего поколения. Это яйцеклетки. Какой вердикт? Пока женщина не родила и не выкормила своих детей, она не имеет права на какие-то интоксикации, которые негативно будут влиять на этот склад, извините за такое грубое слово, яйцеклеток. Поэтому она не имеет права болеть бактериальными, вирусными инфекциями. Она не имеет права морального ни на какие бытовые интоксикации, курение, пиво, водка и так далее. Вопрос очень серьезный. Все человеческие заболевания возникают в раннем этапе беременности. Это до 12 недель беременности. Называют это тератогенный календарь. От слова «тератос» с греческого это «урод». Вот недавно консультировал девочку из Львова. 4 операции, а ей в 4 года. На ногах. Косолапость. Я сразу маме сказал, в чем дело. Я говорю, вы в самом раннем этапе беременности были у стоматолога. Недели 2-3 закладываются руки-ноги у будущего человека. А ей делали обезболивающее лекарство. Все.
Сдавалось.
У стоматолога было.
Какой там зуб?
Вот. И это потом нет, без причины проблем не бывает. Возраст 5 недель беременности закладывается сердце. Если женщина себе позволила банку пива или разборку с мужем, рождается ребенок с пороком сердца. У нас сейчас, знаете, какая очередь на кардиостимуляторы детские? А проблема там. Я вот всегда как-то не очень хорошо отношусь к журналистам, которые пишут о мужестве хирургов, кардиохирургов, трансплантологов, которые, скажем, трансплантируют печень ребенку, который только родился от его мамы. А почему ребенок родился с такой печенью? Да потому что органы пищеварения закладываются в 12 недель беременности, именно в эту неделю. Если женщина позволила себе сигарету вот в этот период, потом ее ребенок, родившийся, всю жизнь будет лечить органы пищеварения. І так все устроєно в житті, без причин нічого не буває.
Я можу підтвердити, що до кардіохірургів, ми, скільки я намагалася запросити або пана Ємця, або його головних лікарів, мені це не вдається, тому що операція на операції. Люди не мають можливості прийти в студію, розповісти про те, чим вони займаються. Це те, про що ви кажете? Так, вони ліквідовують чужі помилки?
От у мене така робота, що маса людей обращаються. Ми зараз наладили так роботу, що ми абсолютному більшості людей совершенно реально помогаем. Но главное – профилактика. И поэтому нужно, без причин ничего не бывает. И нужно очень серьезно относиться к профилактике заболеваний.
Для этого треба знати.
Ну,
правда?
Понимаете, в советские времена в обязанности каждого врача входила именно работа по профилактике. И он даже отчитывался, сколько времени он провел профилактики. Вот у нас условия такие нашей работы скромные, поэтому мы не можем на себя взять, скажем, помощь людей такого очень глубокого возраста, потому что нужны условия так, полустационара, дневного стационара. У нас ну, по помещениям тяжеловато нам. Поэтому вот я и написал эту книжку «Лечебник для третьего возраста», который позволяет улучшить качество жизни человека в третьем возрасте. Да. И причем там очень оригинальная идеология применена была. Я специально, значит, вот как-то пребывал в Японии и очень серьезно изучал. Ну, во-первых, меня всегда интересовали самураи. Вот их идеология, их философия и так далее. И вы знаете, к какому выводу пришел? Они очень похожи на наших запорожцев, запорожских казаков. У них такой же образ жизни, такое же отношение к женщине, в принципе, один к одному. Так вот, японская система, самурайская, оценки состояния здоровья, принята, выражаясь брежневским языком, во главу угла поставлена. Там 5 признаков здоровья. Это на первом месте, это... аппетит. Человек должен садиться за стол с аппетитом. На втором месте это сон. Лег, заснул. На третьем месте стул по утрам. Вот состояние нации можно оценивать по состоянию ее общественных туалетов, ее здоровья. То есть органы пищеварения должны работать у человека здорового, как швейцарские часы. Дальше. Четвертое – это желание работать. И пятое – понимание чувства юмора. Если что-то расстроено, это не здоровье. Вот на этой идеологии построен лечебник для третьего возраста. Там первых 5 глав посвящены этим вопросам. Детально разбираются, от чего могут происходить сбои и как. А потом следующая половина книги посвящена уже конкретно рекомендациям и рецептам. Вот как лечить, какие системы и как... Понимаете, качество жизни у людей страдает. Человек часто из-за того состояния здоровья из участника жизни становится ее свидетелем. Вот основная проблема. Генетически здоровье украинцев очень доброе, хорошее, с большим запасом прочности. Человек полжизни иногда портит себе здоровье. Вот,
дуже
кстати,
так...
об алкоголе нужно сказать. Уже, понимаете, слишком увлеклись алкоголем. Нельзя так. Каждый человек должен подумать об этом. Каждый человек, уважающий себя, вообще должен сухой закон для себя ввести. Сухой закон. И он всеми вот этими государственными актами уже, в принципе-то, введен. Но в то же время пробиваются силы, которые рекламируют вот это и как-то ухарство. Ведь вы знаете, что водка – это наркотик? На 5-м месте, после героина. официальные точки зрения вот серьезных организаций, Всемирной организации здравоохранения, что водка – это наркотик, и нужно относиться к этому очень серьезно. А у нас, мне недавно рассказывает один мой пациент, он учитель, он сам был свидетелем, как школьником седьмого класса женщина в киоске продала водку, и ребята напились. И пошли потом на какие-то соревнования, они там, ну, в качестве зрителей, и разбуянились. То есть, понимаете, слишком рано люди знакомятся с алкоголем. Я еще раз говорю, знакомство с алкоголем может быть уже после того, как человек вырос. Вопрос принципиальнейший.
Пане Володимире, наша програма, на жаль, наближається до кінця, але до, власне, бою курантів, як то кажуть, ще приблизно 12 годин, і я думаю, давайте все ж таки не забувати про це, і я хочу, щоб на сам кінець ви перше щось побажали всім нашим слухачам, і все ж таки подарували їм щось, ну, можливо, якийсь подарунок музичний. Що це буде і що б ви хотіли всім українцям побажати в новому році?
Я хочу всім пожелати доброго здоров'я. А здоров'я залежить від вас. Врачи для того і существують, щоб допомогти чоловіку красиво жити в цій житті. От і ми цим займаємося. І іменно із-за цього, кстати, зараз плануємо очередні книги, які для пацієнтів будуть написані.
Сподіваюся, ви розповісте про це в наших подальших програмах.
Бажаю всім міцного здоров'я.
А що ми послухаємо від вас музичного?
Я думаю, що моя любима мелодія – це «Паваротті». Пам'яті Каруза.
Отже, усіх з Новим роком, будьмо здорові.
Guido per il mare luce e tira forte il vento. Una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare.